Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Еловский, программа «Чисто конкретная политика». Как всегда, подводим итоги недели и пытаемся разобраться, чего ждать этой недели предыдущей вместе с Владимиром Борисовичем Пастуховым. Владимир Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий. Ну, неделька такая была, интенсивненькая,
Интенсивная
хорошая.
и очень необычная, я бы сказал, потому что вдруг у нас фокус нашего внимания сместился в Закавказье, конфликт России и Азербайджана. В целом, я бы сказал, что он не то чтобы затух, несмотря на то, что к россиянам, которые были задержаны в Баку, вроде как допустили адвокатов, и Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Турции, сказал, что у Ильхама Алиева, азербайджанского лидера, нету планов как-то эскалировать этот конфликт, судя по всему, и как-то гасить его тоже планов особо нету. Как вы думаете, а мог ли вообще Алиев в такой ситуации поступить как-то иначе?
Ну, Али, безусловно, мог в такой ситуации поступить как-то иначе, поскольку эта ситуация, скажем, не первая и, боюсь, не последняя в России, и по отношению к любым диаспорам, как говорится, это было до, и это является, по сути, такой, ну, фирменным знаком является действия российских властей по отношению к мигрантам. То есть вопрос весь состоит в том, что либо как бы люди молчат, либо реагируют. То есть вот причины надо все время понимать, что в России ничего сверхъестественного, сверх того, что обычно в России происходит, сверх того отношения, которое обычно Россия демонстрирует по отношению, ну, когда-то к нацменьшинствам, а теперь как бы к диаспорам, не произошло. То есть произошло другое. Повысился порог резистентности к такого рода событиям, и стали появляться вот те самые буйны, которых обычно мало, где обычно нет вожаков, которые готовы на это реагировать по тем или иным причинам. И разбираться надо не с тем, что произошло в России. Ответ – ничего. Ничего нового. Вот как было, кого надо, там того бьют. Помните эту знаменитую шутку? Кого-кого. То есть, как били, так и бьют. Как относились высоко, так и относятся. Как был шовинизм, так и есть шовинизм. А вот как бы почему на это стали реагировать, это очень интересный вопрос, и в нем надо разбираться. И чтобы сразу как бы войти в эту тему, я должен сказать, что я рассматриваю произошедшее с Азербайджаном как гораздо более сущностный, гораздо более важный исторический момент, чем просто какой-то локальный конфликт или какая-то геополитическая неприятная или приятная, наоборот, смотря с какой стороны смотреть, ситуация, как некий такой затырк, который либо рассосется, либо не рассосется. С моей точки зрения, это знамение. Понимаете, это очень важное знамение, именно потому, что он показывает этот момент, отсечку определенной истории. И знамение чего? Это знамение гибели империи. То есть, так или иначе, это может произойти завтра, это может произойти через какое-то время. Но это вот проступание таких вот трупных пятен на поверхность. То есть, империя-то давно мертва, она имитирует жизнь. На самом деле, вот эти вот войны – это имитация жизни. И вот то, что произошло в Азербайджане, с этим надо разбираться именно как с неким знамением, которое показывает, что империя с огромной скоростью на самом деле катится к своему окончательному закату.
Ну, давайте разбираться тогда, друзья. Лайки, подписки, комментарии – все очень важно, все очень нужно. Владимир Борисович, объясните, почему именно
смотрите,
это стало знаменитым?
Ну, во-первых, я должен сказать, что я об этом сам не задумывался, и когда только постфактум произошли эти события, я стал для себя разбираться, и я вдруг понял, что Азербайджан – это вот особая точка. Ну, то есть, в принципе, любой узел на постимперском пространстве может претендовать на какую-то особость там. Но вот реально у Азербайджана все шансы быть чемпионом в этом вопросе, потому что мне Азербайджан представляется таким сейчас геополитическим музыкальным инструментом с такими туго натянутыми струнами. Знаете, такая семиструнная русская гитара. И вот на этом инструменте геополитическом, на нем можно играть по-разному. То есть и разные мелодии, а можно вообще не играть, а можно вообще просто его сломать через колено и порвать все струны. Вот начнем сначала со струн. То есть вот первая такая очень мощная струна – это вот пуповина, оставшаяся пуповина имперских вот этих связей между Азербайджаном и Россией, которая является очень мощной. То есть, в принципе, азербайджанская диаспора, она не самая крупная в России. Насколько я понимаю, она занимает где-то пятое место. На первом месте диаспора Узбекистана. Но если мы будем брать по отношению к населению, то приблизительно получается одинаковое количество жителей Узбекистана и Азербайджана проживают в России. То есть по значимости для внутренней жизни, то есть Азербайджан находится наравне с лидером. И, кстати, очень симптоматично, к этому, возможно, еще вернемся, что буквально на вторые-третьи сутки конфликта в Баку происходит встреча Алиева с лидером Узбекистана. И это абсолютно, хотя слово «Россия», это тоже, слово «Россия» там не было произнесено на пресс-конференции ни разу. Как говорится, от слова «Россия» там не было от слова совсем, как говорит молодежь. Но при этом шла речь об альянсе, союзнических отношениях, вечной дружбе, энергетике. Очевидно было, что это альтернативная встреча. Это альтернативная встреча, и это дает возможность подумать о том, что Азербайджан – это только начало. Просто у него больше возможностей. То есть есть огромная диаспора, которая не самая большая, но я бы сказал, что у нее особое положение, потому что диаспора диаспоре рознь. У азербайджанской диаспоры, я бы сказал так, силовое наполнение ее как бы защищенность, ее как бы уровень социализации в российскую жизнь, он гораздо выше, чем у других диаспор. То есть здесь, если другие диаспоры, это в основном все-таки рабочая сила в той или иной степени, то когда мы говорим об азербайджанской диаспоре, это все-таки контроль определенного сектора российской экономики. То есть это очень серьезная роль в торговле, это то, что существенно для населения и так далее. А есть другая сторона, о которой мало говорят, вот этой имперской пуповины. Надо понимать, что Азербайджан и Россия, при всем моем уважении, это два сапога пара. Это абсолютно два государства, выросших не то что из одной империи, а из одного лона КГБ. И в окружении Алиева огромное количество людей, которые, если бы они были в России, бы просто назвали патрушевцы. То есть это так или иначе люди, которые связаны были, через отца, безусловно, с КГБ СССР, выходили оттуда, связаны с многими людьми, которые лично выходят на Николая Патрушева. И, в общем, между ними это как раз было абсолютное понимание общих проблем. И вот эти вот связи силовые между Россией и Азербайджаном, они не рекламировались, но они были очень сущностными. И, собственно говоря, эти связи во многом и помогли Азербайджану обеспечить нейтралитет, скажем так, России во время операции по, скажем так, возвращению или захвату, опять-таки, с какой стороны смотреть, Карабах. А вот это огромный блок. Вторая струна – это, собственно говоря, армяно-азербайджанский конфликт, который, по сути, пока он существовал, держал Азербайджан постоянно в подвешенном состоянии, так же, как и Армению, и очень сильно ограничивал возможности для любого маневра. Третья струна, о чем мы не можем не забывать, это вечно нависающаяся над Азербайджаном иранская угроза. При населении в 10 миллионов человек в соседней стране проживает, условно говоря, по самым скромным отчеткам, 10-15 миллионов этнических азербайджанцев, по более реалистичным оценкам, до 35 миллионов азербайджанцев, это 15-20% населения Ирана. То есть, в принципе, в случае победы Ирана, вот если бы Иран не проиграл, а выиграл все свои войны, то вопрос о том, что к чему присоединяется, он как бы демографически решается не в пользу существующего Азербайджана. А, соответственно, следующая линия – это Азербайджано-турецкие теснейшие отношения, которые, ну, во-первых, вытекают из культурной общности, языковой и так далее, а во-вторых, как бы вытекают из этой иранской угрозы. А туда накладывается колоссальная амбиция Турции по возрождению атаманского мира и по прорубанию коридора в Среднюю Азию, что невозможно сделать без полностью контролируемого и лояльного союзнического Азербайджана. Наконец, следующая струна – это Азербайджано-израильские отношения. То есть здесь фантастическая работа была проделана когда-то израильской дипломатии, но, видимо, не только ею одной, по превращению Азербайджана в очень близкого союзника Израиля, и Израиль сыграл немалую роль в, скажем так, переоснащении и реформировании азербайджанских вооруженных сил и спецслужб. И, в общем, если раньше я всегда ограничивался тем, что есть прекрасная формула «враг моего врага – мой друг», то Израиль доказал в случае Азербайджана, что формула «враг моего врага – мой друг» даже тогда, когда он друг другого моего врага. То есть Израиль рискнул и здесь выстроил свой отдельный сегмент отношений. Наконец, никуда не делась, остается линия особых отношений Азербайджана и Великобритании. При всем при том, мы должны понимать, что эта территория всегда была в центре внимания Британии, потому что там были определенные нефтяные интересы еще там 150 там, лет тому назад. Мы понимаем, что компания BP была активна в Азербайджане все 90-е годы и сыграла значительную роль. Сейчас меньше, но сыграла значительную роль в восстановлении независимой нефтяной промышленности Азербайджана. Я, конечно, далек от мысли, что по отношению к BP можно повторить фордовскую формулу, что хорошо для Форда, хорошо для Америки, но я далек также от мысли, что правительству Великобритании все равно, что хорошо, что плохо для BP. Поэтому это отдельная линия. Наконец, последняя струна такая, которая выросла, в принципе, Европа, которая в значительной степени конфликтовала с режимом Алиева, потому что он относился, очевидно, к числу авторитарных, который портил картинку в этом мире ценностей и свободы и всегда, на самом деле, солидаризовался с Россией по всем вопросам, которые там Совете Европы и так далее. Но сейчас в условиях украинской войны, то есть интерес европейской дипломатии, французской дипломатии, к этому региону резко усилился, потому что возникло желание подтянуть Азербайджан к украинскому альянсу антироссийскому в этой войне. То есть мы видим как бы тут же активизацию отношений, там, по крайней мере, публичную Зеленского и Алиева и реакцию Украины на этот конфликт. То есть мы видим натянутые абсолютно струны, каждая из которых это сюжет для геополитического романа. И дальше вот кто-то должен был сыграть на эту мелодию, а кто-то должен был подскользнуться, упасть и порвать эти струны. И вот мое ощущение, что не Россия играла здесь мелодию.
Вадим Борисович, ну, арфа какая-то получается.
Ну, арфа – это такой высокодуховный инструмент. Я боюсь, что в нашем конкретном случае оказалась балалайка. Но вот смотрите, что происходит. То есть, если брать… То есть, то есть в принципе, как всегда происходит с империями в эпоху, скажем так, зрелости, то есть, подскользнулись на банановой кожуре. Но вот в нашем конкретном случае, ну, видимо, на свалку истории ехал грузовик, вообще полностью заполненный кожурой от бананов и как бы случайно вывалил это на асфальт, поэтому Кремль, вот, похоже, подскользнулся сразу на всех банановых кожурах, которые можно было собрать в одном конкретном месте в один момент времени. То есть, что триггернуло? Ну, триггернуло, во-первых, скорее всего, все-таки рост русского шовинизма на фоне войны, на фоне как бы необходимости населению постоянно скармливать какую-то духоподъемную эмоциональную пищу. И вот этот вот шовинист, который в принципе опасен для любого такого государства, как Россия, которое существует в очень сложной межконфессиональной, межэтнической среде, как внешней, так и внутренней, он вспыхнул, как вспыхивает торфяный пожар, ярким пламенем вот этой вот антимиграционной политики, гонением как бы на всех мигрантов, без которых в то же самое время Россия жить-то на самом деле не может, чисто демографически. И это была первая такая банановая кожура, потому что, ну, не ко времени, вот не ко времени была эта вспышка. А вторая банановая кожура – это цветные революции, ну, тоже как бы ничего нового. То есть, в принципе, то есть совершенно понятно, что Россия абсолютно комфортно себя чувствовала, пока она удерживала этот баланс между Арменией и Азербайджаном. И, в общем, я уже сказал, симпатии, скорее всего, Кремля были в значительной степени на стороне Азербайджана в последние годы, именно из-за личных связей батушевцев с алиевским окружением. Но при этом как бы инстинкт самосохранения империи толкал к соблюдению баланса и к тому, чтобы поддерживать Армению на плаву, ну, прежде всего, в военном смысле слова, давая Азербайджану понять, что время для силового разрешения вопроса не наступило. А дальше в Армении начинает происходить такая ползучая, как бы, цветная революция, ну, как это обычно называют в Кремле. И в силу зашоренности, заидеологизированности нынешнего Кремля, они переступить через неприятие этой революции, они не могут. Тем более, что в Москве сидит огромная армянская диаспора, кстати, ну, практически равная азербайджанской диаспоре, там оценки 500-600 тысяч, то есть сидит в Москве, и эта диаспора, она вся антипашиняновская, она вся ретроградная, она вся реваншистская, а Пашинян начинает проводить курс, который пугает Москву. Вот, понимаете, это такое локальное, ведь угроза возникла, в конечном счете, после поражения, если шаг вперед сделать, возникла угроза такого локального соглашения Авраама, понимаете, то есть вот как была угроза для Ирана сущностная, если бы Израиль договорился с саудитами, вот для Москвы вдруг возникла сущностная такая угроза, если бы Армения, Пашинян стал договариваться с Алиевым.
Вы, Борис, они уже договариваются. Это
Они
не
договариваются, я
эфемерно.
говорю, что это угроза. Это, но они договариваются, потому что как бы допущены были шаги. То есть какие шаги? Россия, ну, де-факто, сняв защиту с Армении, сказав, что Карабах – это не наш вопрос, позволила Азербайджану выиграть эту войну. Дальше какая развилка? Развилка принять или не принять реальность. Это такая сложная развилка для любого народа, для любого правительства в Армении. То есть или убить всю страну, пытаясь сделать невозможное, то есть на данном историческом этапе невозможное, либо пытаться найти какой-то выход из этой ситуации, сделать какой-то геополитический прорыв, какой-то новый космос, новую реальность. То есть Пашинян выбирает второй путь, но он выбирает его только потому, что война проиграна. Проиграна, ну, вот так крепко, как вот мы сейчас внешне наблюдаем поражение Ирана в Израиле. То есть здесь довольно это и было и болезненно и прочее. Пашинян выбирает не реваншистский путь. То есть он как бы говорит, что я Не вижу способов сейчас это вернуть. Значит, раз не можем вернуть, значит, надо выходить из блокады. А как выходить из блокады? То есть или полностью зависеть от России, но на Россию большая обида, или надо тогда договариваться с Турцией. А с Турцией невозможно договориться, как бы не договоришься с Азербайджаном. Поэтому он выбирает этот путь. И тут задним числом Москва понимает, что это страшная угроза. То есть, что за все надо платить, за предательство Армении надо платить тем, что она будет пытаться куда-то уйти и договориться с врагом. То есть, вот здесь оказалось нарушено имперское равновесие. Оказалось нарушено имперское равновесие, и а что стало следствием? Вот тут, вот тут дальше та часть, которая подробно достаточно говорил с Венедиктовым, но потом здесь я ее только обозначу. А дальше получается такая интересная вещь, что война и победа – это же непростые вещи, это переход к определенному психологическому состоянию нации. То есть Алиев, ну, в общем, у него есть, конечно, этот элемент головокружения от успеха. И у нации есть элемент головокружения от успеха, и они ощущают себя победителями. И начинается вот эта разгонка уже азербайджанского шовинизма. Почему? Потому что они сейчас на волне, они поймали волну, они как бы победители в локальном конфликте. И вот тут круг замыкается, понимаете, круг замыкается, потому что при всех других обстоятельствах то, что происходит в России, прошло бы незамеченным, а здесь нашла коса на память. То есть рост шовинизма в России стал триггером, который, проделав круг через вот это армяно-азербайджанский конфликт его завершения, наткнулся на спровоцированный ошибками рост азербайджанского шовинизма. И оказалось, что их нельзя совместить, потому что в другой ситуации Алиев бы промолчал, и это всем было бы понято. А в этой ситуации и он не может уже промолчать, у него уже изменившаяся ментальность, измененное сознание после победы в этой войне, и население уже не готово это принять. Понимаете? Потому что он должен реагировать. А дальше накладываются уже все остальные, которые думают прекрасно. Конфликт – это музыка внешней политики, это то, где начинается игра. С этого момента рутинная мелодрама превращается в триллер. И дальше у нас появляется Турция, у которой огромный соблазн при всех как бы куртуазных таких отношениях с Путиным. У него колоссальный соблазн через Азербайджан сделать этот прорыв в Среднюю Азию. Мы видим вот эту формирующуюся ось в обход России к Средней Азии. Понимаете?
Но это даже есть какое-то название у турков, концепция голубого неба, или как-то так, я сейчас точно не
Но
помню, поправь.
у нас, понимаете,
Они давно ее
везде.
реализуют.
У каждого русского, нерусского мира есть какое-то красивое название. Там
Да-да-да.
«Шелковый путь», там «Голубое небо».
Да-да.
Я даже боюсь подумать, что бы могло быть обозначением русского мира и в каких цветах это можно сейчас обозначить, но не будем фантазировать. А понимаете, возник такой узелковый конфликт, который, с моей точки зрения, очень быстро перерождается в карциному какую-то геополитическую. То есть нормальный вообще выход из этой ситуации, такой традиционный, это затерли и пошли дальше. Но вот тут возникло столько приходящих негативных факторов, которые воздействуют на ситуацию, что может оказаться, что этот конфликт станет очень долго не заживающей язвой, одной из тех, которые обескравливают окончательно и империю, и которые со временем станет такой же опасной, как, ну, собственно, сама война в Украине. Ведь война в Украине, в конечном счете, мы понимаем, что она сожрала все те ресурсы, которые должны были бы быть потрачены на тушение подобного рода конфликтов. Именно поэтому ответить нечем, особенно ответить нечем сейчас.
Вадим Борисович, пару новостей просто хотел в подтверждение ваших тезисов добавить. Не так давно, буквально пару недель назад, была историческая встреча Пашиняна с Эрдоганом, по-моему, впервые за 30 лет. Ну, это что-то вообще совершенно невообразимое. И сейчас идет очень много переговоров между Ереваном и Баку по поводу Зангезурского коридора. Это такая небольшая совсем, значит, участочек земли, который бы соединил Азербайджан с Нахичеванью, с эксклавом. Идет он по территории Армении, по-моему, Сюникская область, да, и он также называется Сюникский коридор. И вот Россия совершенно не хочет того, чтобы эта земля, значит, контролировалась как-то вот Азербайджаном, и чтобы там был этот коридор. Для них это огромная, колоссальная потеря. И еще, конечно, да, вот мы когда с вами говорили про Иран, наверное, тоже очень важно, что Россия сейчас не смогла реализовать там какие-то геополитические цели во время конфликта Израиля с Ираном. И тут тоже как бы почувствовали, да, что у Путина-то не хватает на это ни внимания, ни сил, ничего. Правда?
Понимаете, это мне вообще вот напоминает такого рода эпизод, все время ситуацию с Чернобылем. Понимаете, вообще все происходит всегда на перекрестье проблем. Потому что, ну вот если анализировать то, что случилось в Чернобыле, это немыслимо. Потому что ни одна и даже две-три случайности, которые там произошли, сама по себе не могла вызвать этой катастрофы. Но вот это то, что говорится, оно никогда в жизни не бывает, как в этом анекдоте, говорит, если зависнет в воздухе, то тогда, говорит, будем 13-ю зарплату фонд мира отдавать. Ну, раз в жизни бывает так, что монета зависает в воздухе. И вот в Чернобыле совпало 6 немыслимых случайностей, которые дали результат, который по теории вероятности, ну, просто не должен был случиться. И Азербайджан надо рассматривать именно такой, как вот стадий кейс, я бы сказал. То есть это конфликт. Я хочу, чтобы у тех, кто меня слушает, возникло понимание, что это не рядовой пожар на окраине империи. Потому что империя всегда пылает по своим концам. И в этом нет ничего удивительного. Причем не только для Российской империи, но и любой другой. Но здесь, вот я скажу, это особый случай. То есть здесь загорелось внутри огромной трансформаторной будки распределителя, которая там обеспечивает жизнедеятельность огромного района. То есть это не рядовой пожар. Здесь, вот как говорят там, как у нас же ковид чему научил, что много разных как бы версий заразы бывает. Но как бы многие безразличны нам, а какие-то мы говорим в right of concern, то есть ставим как вот за этим надо следить. То есть мой инстинкт говорит о том, что за этим надо следить, что это не рядовая ситуация, не рядовое напряжение, которое само собой рассосется.
Ну, потушит сейчас этот конфликт, и он будет дальше тлеть, или пойдет по пути эскалации. Давайте вот на этом поставим точку.
Слушайте, по всей логике вещей, мне кажется, что, конечно, для игры ва-банк пока еще ни одна из сторон не готова. То есть он не сразу потухнет, но где-то на каком-то этапе его загонят под землю, но не потушат. И как бы при следующей первой возможности он вспыхнет с утроенной силой.
Вадим Борисович, ну что, тогда обсудим несколько телефонных разговоров, которые были на этой неделе. Трамп
Ну да.
созвонился с Путиным, был очень-очень недоволен, по крайней мере, как он официально сказал. Ну, сложно сказать, что было там на самом деле. И довольно важный разговор Макрона с Путиным, да, который впервые вот с начала войны произошел. Какие выводы мы можем сделать из фактов двух этих созвонов?
Знаете, тут, ну, во-первых, по поводу очень-очень недоволен, вы абсолютно правы, это картинка. То есть, с моей точки зрения, это картинка, которую Трамп транслирует, и которая, скорее всего, не соответствует никакой действительности, потому что убежден, ну, не на 100, конечно, процентов, но на существенную долю процентов убежден в том, что негативный исход этого разговора был понятен абсолютно Трампу, этот разговор был либо фу-шоу, либо о чем-то другом, о чем мы сейчас пока не знаем, пока нам как бы не положено об этом знать. Потому что что было заявлено формально? Формально было заявлено, что Трамп снова предложил Путину перемирие без всяких условий, а Путин сказал, что он готов договариваться только об условиях мира, ну, то есть частичной капитуляции Украины. Все, полстоп. Абсолютно очевидно, что здесь и сейчас никогда Путин не согласится ни на какое прекращение огня. То есть это было понятно для меня, условно говоря, с самого первого шага, начала этих переговоров. Сейчас это, мне кажется, становится очевидным уже для всех остальных, что речь могла идти только о какой-то формуле действительно как бы фиксации результата войны, но не формулы «давайте прекратим огонь, а дальше будем договариваться». Эту формулу Россия всегда рассматривала как поражение в войне, и может на нее пойти только тогда, когда действительно перед лицом будет стоять угроза такого быстрого и неотвратимого поражения. То есть, значит, соответственно, рассчитывать на то, что Путин четырежды сказал нет, а ну на пятый раз, если его спросить, скажет да, но тогда это значит считать, что Трамп это Макрон. Потому что это абсолютно вот, как говорится, в макроновской манере много раз повторять одно и то же в надежде, что девушка согласится. А что тогда за этим стоит? У меня есть своя версия. Моя версия стоит в том, что Трамп зол, но не на того. И что мы имеем дело с кризисом реального плана урегулирования Трампа, где была существенная часть, которая сейчас не проговаривается, и где было два допущения, которые, ну, не оправдались. То есть, когда Трамп приходил к власти, он все время говорил, что он быстро этот конфликт уладит за 24 часа. Ну, там была первая часть, которая очевидна. Там русским скажем, что в случае чего завалим украинцев оружием, украинцам скажем, что в случае чего никакого оружия не дадим. Но там же была все время вторая часть, которая проходила все время вторым планом. Она проскальзывала в интервью то одном, то другом, то сам Трамп говорил. Эта часть называлась «Территориальные уступки Украины». То есть, по сути, план был выстроен на том, что Трамп никогда не считал для себя осмысленной политикой поддержку желания Украины остаться в своих границах. То есть он уже как бы в мыслях своих, он уже это дело списал, он считал, что у него будет очень легкий разговор с Зеленским. Он скажет Зеленскому: парень, я тебе больше ничего давать не буду, признаешь Крым, и это раз, там то другое, у тебя нет карт. И вот на чем должен был выстраиваться по-трамповски этот мирный процесс. То есть он должен был выстраиваться на признании Украиной того, что она часть территории потеряла. И вокруг этого бы все остальное настраивалось. Что происходит? Происходят две вещи. Первое. Ну, как бы надо отдать ему должное. Это упорство Зеленского. А я должен сказать, что как бы мы там ни относились, но тем не менее за упорством Зеленского стоит позиция народа. То есть, значит, народ не готов к этим уступкам и готов продолжать войну. То есть этого не рассчитывали. Все считали, что ну, все, там, все устали на самом деле, что это инерция, что стоит только произнести, и украинцы скажут, да бог с ним, там, ну вот, умерла так умерла. Нет, то есть абсолютно неуступчивость Зеленского, которая в конечном счете базируется, тем не менее, на воле народа. Я сейчас не буду углубляться, такая, сякая, но вектор понятен. А второе, никто не рассчитывал, что тем не менее Европа проявит такую готовность вписаться. То есть та Европа, которая там с трудом напрягалась, чтобы увеличить там свои 1,5-2% на оборону до 3, там пообещала 5, но когда рак свистнет, то есть когда Трампа уже не будет на политическом горизонте, Но вот что это Европа впишется и реально скажет, мы готовы платить за Украину. И Трамп оказался в ситуации нереализуемого плана, потому что он даже как бы стесняется все-таки произнести, что основной пункт этого трамповского плана – это были уступки Украины. План был рассчитан на том, что Украина сдаст назад. Она не сдала, и Европа ее еще и подперла. И вот здесь это основной затык этих всех звонков. То есть, понимаете, потому что Трамп вынужден работать в холостую. Вот его мотор работает в холостую, он вынужден в этой ситуации повторять заранее неприемлемое соглашение. И почему, с моей точки зрения, он на самом деле ни на какого Путина не злится? Потому что он внутренне, он с Путиным, он бы хотел, чтобы это разрешилось за счет Украины. Но он поставлен сейчас в такие политические обстоятельства, что он не уверен, что он это может продавить, исходя из внутриполитической ситуации в США и исходя из более жесткой, чем ожидалось, позиции Европы.
Владимир Борисович, давайте к вопросам зрителей, может быть. У нас
Давайте.
осталось несколько
Давайте.
с прошлого раза и несколько новых. Напоминаю, что вопросы я принимаю в своем телеграм-канале, ссылка на него есть в описании, там же ссылки и на ресурсы Владимира Борисовича и Бориса Владимировича Пскова. Итак, вопрос от Федора из Финляндии. Федор пересматривал ваш эфир 24 февраля 2022 года. И спрашивает, что из ваших ощущений тогда не сбылось, и как изменился взгляд на войну вот за эти 3,5 года?
В принципе, тем эфиром я горжусь, потому что главное сбылось. Там эфир был не 24-го, а, по-моему, чуть пораньше, потому что я случайно оказался в эфире, когда Путин тоже был в прямом эфире, и вот эту свою речь предъявление претензий Украине и миру озвучивал. И я тогда сказал, что это не про Донбасс. То есть вот ключевое, что сбылось, я сказал, что это не про Донбасс. Это как минимум про всю Украину, на самом деле и больше. И что, соответственно, это заявка на большую войну, где у России глобальные амбиции. Вот это сбылось, этим на самом деле я как бы считаю. Ну, то есть, каждый же скальпы какие-то подвешивает, где он угадал, где он не угадал. Что не сбылось? Не сбылось, безусловно, две вещи. Не было расчета, что так легко Версальский синдром соберет свой урожай в России, и что вот ситуация действительно начнет развиваться абсолютно по сценарию Первой мировой войны 2014 года, когда буквально в 3 дня все социалистические там партии, кроме большевиков, стали шовинистическими партиями, заняли патриотическую позицию. И, ну, в общем, как бы вот население повелось. То есть, да, население повелось на эту войну значительно существеннее, чем можно было предполагать. То есть я понимал, что оно его поддерживает, но бывает градация. И второе, было ощущение, что санкционный режим сработает более эффективно. И здесь сразу с двух сторон ошибка. Во-первых, потому что сам вот трудно себе представить санкционного режима более идиотического и вводимого более идиотическим способом, подсказка, отрезанием кошки хвоста по частям, чем это случилось со стороны Европы, что дало возможность России, в общем, на самом деле, приспособиться к этому режиму. И второе, при всем при том, я аплодирую русской государственной бюрократической машине, которая выдержала удар, показала, что да, это государство с тысячелетней традицией управления своим народом, и оно способно в критических ситуациях организовывать очень сложные цепочки администрирования, которые позволили выдержать этот удар. Вот эти две вещи в тот момент я не предвидел.
Ну, я думаю, еще тут коротко замечу, смекалка русского бизнесмена сработала. Потому
Ну,
что...
да, многие об этом говорят, что, в общем, на первом этапе сработал малый и средний бизнес, который смикшировал. Ну, я не готов это оценивать, потому что частично да, то есть, но это не заслуга режима, не смекалок бизнесмена. Я бы сказал так, что это заслуга все-таки тех, кого мы привычно ругаем, как архитекторов реформ 90-х, которые создали, по крайней мере, на уровне малого и среднего бизнеса ту рыночную среду, которая стала амортизатором в условиях такого кризиса. По сути, если бы этого не было, то Путину пришлось бы срочно, как Ленину, объявлять новую экономическую политику. Ну, потому что то же самое. То есть, когда такое критичное положение, надо отпускать торговые низы, чтобы они маневрировали. А здесь они как бы были уже под рукой. Поэтому, да, это сработало. Не уверен, что это главный фактор, но тоже в копилку пошло.
Понял вас. Следующий вопрос Алексей Закарпатье. Он анализирует постсоветскую политическую реальность Украины и приходит к выводу, что руководство Украины было некомпетентным, коррупционным и разобщенным довольно долгое время. Следовательно, было два выхода. Или опора на бывшую метрополию, или строить политику на противопоставлении ей. Или есть третий выход, третий путь.
Ну, вы знаете, я же не неисправимый романтик, я всегда считаю, что есть третий путь. Может быть, на самом деле, это одна из иллюзий, с которой я проживу ту жизнь и умру, и так его не увижу. Но я считаю, что да, был третий путь, который был связан с тем, что просто двигаться надо было чуть-чуть медленнее. То есть я считаю, что ну, исторический тренд Украины в сторону Европы, он абсолютно оправдан. И вопрос состоял в том, что его можно было осуществлять кавалерийским таким броском, не атакой, броском в Европу, а можно было осуществлять аккуратно, плавно, уходя, ну, опять-таки, извините, как Финляндия. То есть Финляндия сегодня является одной из самых развитых технологических стран мира, с одной из самых сбалансированных экономик, а уж об образовании, медицине и всем остальном, как бы трудно даже сказать. А при этом язык не повернется назвать ее каким-то сателлитом Москвы. Да, но она подчеркнуто старалась не создавать России проблем, при этом прячась, ну, под зонтиком европейской безопасности. Мне казалось всегда, что смекалистость украинского народа, его адаптивность, она не хуже, чем финнам, давала возможность двигаться вот так вот в этом направлении, не провоцируя, может быть, войну там, где ее можно было избежать.
Диана спрашивает, вернее, вспоминает про концепцию 200 мудрецов, которые будут нужны для того, чтобы дать ответы на вызовы вот, эволюции, которые сейчас перед нами встают. Ну и задает вам вопрос, к чему придет человечество после этого текущего периода неопределенности. Вопрос, конечно, на несколько лекций, наверное. Вот. Ну, давайте, может быть, обозначим
Слушайте,
какие-то...
давайте так. Есть одна отсечка.
Да.
Для начала человечество должно выжить. Так, дальше, если оно выживет, то есть две опции. Как говорил Тойбе, может быть некая цивилизация муравейника, а в конечном счете, если выживет позитивно, то с моей точки зрения, она придет к реструктурированной глобализации. То есть понятно, что глобализация это все равно неизбежность. То, что мы сегодня переживаем, это частично откат назад от глобализации, как бы человечество оказалось напугано ею, напугано ее темпами, оказалось к ней не готово. И сейчас оно пытается отпрыгнуть обратно в рамках локализации всех процессов. Обратно в рамки локальных экономик, локальных политик, национальных как бы амбиций. Но это реакция именно на тот тип глобализации, который носил значительные элементы вестернизации, который действительно, с одной стороны, был детерминирован самим развитием технологий, а с другой стороны, имел массу таких недостатков, скажем так. Выстраивал мир как некое противостояние очень богатого севера с гигантским глобальным и, в принципе, очень бедным югом. Я думаю, что будет новая, асимметричная, многоцентровая и, тем не менее, глобализация, которая будет выстроена на печальном опыте, который нам предстоит подзаработать в ближайшие 10-20 лет.
На Стоинби становится героем просто наших
Ну,
программ, даже
это да,
второй раз подряд.
это мой недостаток, поймите. Я человек впечатлительный, у меня всегда как бы есть какие-то герои, к которым я привязан в течение всей жизни. К большому сожалению, для многих Марс является, как и Вебер, впрочем, базовыми из них, но только я как бы в Марксе готов взять очень многое, кроме, пожалуй, капитала. Вот на этом я ломаюсь. А вот его работы 43-44, там 53, 57, 59 годов записки, где вот действительно фантастическая диалектика истории явлена. Это очень интересно. А вот дальше, конечно, Тойнби со своим взглядом на историю холистским и со своей теорией вызова и ответа, это то, что в свое время произвело впечатление. Так что, в общем, это не обязательно повторять, это чисто субъективная моя черта.
Ну, кроме Тойнби, у нас есть еще один постоянный герой нашей программы. Вот он опять прислал нам вопрос, Марк из Сибири. Годовщина Пригожина, бунта. Что можно сказать о его фигуре в контексте менталитета российского народа?
Вы знаете, о его фигуре можно сказать, что наконец он стал запрещенкой. То есть вот наконец правда вылезла наружу, что он опасен. То есть он был опасен не тем, что он поднял бунт, но в принципе оказалось, что он опасен самой своей психологией. А насколько я понимаю, под его годовщину прошел один из первых процессов, где человека привлекли к ответственности за фейки об армии, за репост именно Пригожина. Я считаю, что тогда вот история сделала свой круг и расставила все акценты. То есть за репост Пригожина, этого глашатая трубадура этой путинской войны, теперь можно сесть как за фейк. Это да, это результат.
Евгений из Лиссабона говорит, что русская нация, судя по всему, очень атомизирована. Можно ли как-то преодолеть это свойство?
Ну, это такое изначальное свойство русского народа, опять-таки нация – это красивое слово, то есть
Вадим
как
Борисович,
можно было…
извините, это я неправильно прочитал. Наш автор тоже говорит народы, это я
Да-да-да,
желаю ему простить.
тут есть такая прелесть, что как только мы сможем заговорить о русской нации, это будет признаком того, что мы эту атомизацию уже преодолели, понимаете? А поэтому вот в том-то и дело, что эта атомизация, она абсолютно не позволяет русской политической народности, как ее обозначил Ключевский в своих исторических трудах на рубеже 19-20 века, преобразоваться в нацию. В целом, вот вся и проблема русской истории современной, новой и новейшей, она состоит в том, что Россия вышла на рубеж политической народности и собственного государства, такого устоявшегося империи, как бы, она вышла окончательно в третьей четверти XIX века, то есть все исторические задачи в этом паттерне, они были к тому моменту решены. То есть стала следующая задача двигаться от политической народности и империи, как ее формы, к гражданскому обществу и политическому государству, как форме гражданского общества, и, соответственно, к нации, как тому, что объединяет гражданское общество и политическое государство в единое целое. И вдруг оказалось, что движение, вот этот следующий шаг, он неимоверно трудный. То есть, во-первых, Россия как бы не движется, а подпрыгивает туда и обратно. Знаете, как прыгнет вперед, шаг вперед, два шага назад постоянно. То есть сначала 70 лет абсолютного большевистского провала, но при этом оказалось, что внутри этого большевистского движения все-таки формировались какие-то вот паттерны этой протонации там. общность советский народ, это как бы вот первый заход на формирование нации, ну, абсолютно на ложных предпосылках. Там социалистическое правовое государство по итогу, социалистическое правовое государство как итог развития государства диктатуры пролетариата. Оксюморон полный, но тем не менее. То есть к концу эпохи выходит она на этот рубеж, и уже, казалось бы, готова перечеркнуть, и Горбачев вроде как бы тащит это все за собой в эту сторону, и дальше срыв, обвал, оказалось, что силы народа надорваны, не готов народ к этому скачку, и мы сейчас опять ушли, вот как вот с начальными большевиками, в обвал, назад, туда, к политической народности, еще и пораньше, и опять нам надо будет набирать инерцию, разгон, чтобы выходить на этот рубеж. То есть, в принципе, можно сказать, что вот эта задача преодоления атомизации – это задача, которую русский народ решает на протяжении последних 150 лет, к сожалению, не очень успешно.
Владимир Борисович, ну мы даже с вами пересидели отведенный нам академический час, но темы много и темы новые.
Да, закончив даже на академической ноте.
Абсолютно, да. Что ж, спасибо вам за разговор. Друзья, спасибо вам, что вы смотрите нас. Подпишитесь на канал Ходорковский Лайф. Нас скоро будет 3 миллиона. Помогите нам скорее достичь этой
так, красивой. Я вообще люблю красивые цифры, понимаете? Поэтому почему не 3? Красиво.
Конечно, конечно. Вот нумерологи, они везде есть. И в Кремле, и не в Кремле. Вадим Борисович, на следующей неделе будем смотреть, с кем еще поссорится Путин. От этого субъекта можно ждать чего угодно.
Спасибо большое, Дмитрий. Всего доброго. Всем хороших выходных.
Пока.